Итак, друзья, как вы, наверное, догадались по этим замечательным звукам, которые вы только что услышали, с вами снова Радио Хейси. Радио Хейси лучше по эту сторону леса. И я его ведущий и, наверное, бессменный автор Михаил. А те звуки, которые вы услышали, издавала замечательная женщина Анна Дмитриевна Неостроева, принадлежащая к славному роду Юкагир. Записывалось все это в свое время на территории, соответственно, где юкагиры проживают, это северо-восток Сибири, и записывалось в рамках этнографической экспедиции французского географического общества, которое занималось изучением наших коренных северных народов. Анна Дмитриевна таким экстравагантным способом продемонстрировала всем нам с вами звуки, которые издают птицы, обитающие зимой в тундре. И наша сегодняшняя с вами тема обсуждения, тема, о которой мы с вами поговорим, это птицы, ловля птиц, записки о ловле птиц, как это и было обозначено в нашем заглавии сегодняшнего подкаста. Дело в том, что в Ингерманландии, в северной части России, на нашем замечательном севере, сопоставимом по широте с Сургутом, все-таки наступило такое замечательное время, как ноябрь. Да, наступило предзимье, пока что снега еще нет, как обычно это и бывает. В том году я, кажется, тоже сетовал на то, что снег не выпадает. Но, тем не менее, уже довольно холодно. Холодно, мерзко, скажу откровенно, промозгло, деревья стоят совершенно без листьев. Недавно вот я побывал на морском побережье и могу сказать, что лед уже потихоньку начинает сковывать Финский залив, по крайней мере, частично у самого берега. Во время отлива видны замерзшие ракушки, следы тех же самых птиц на песке, видны такие замечательные юбочки льда вокруг валунов и все остальное прочее. Длинные холодные ночи, солнце заходит уже почти что в 4 часа дня. Холодный ветер в те редкие солнечные дни, которые выдаются у нас все это смотрится, конечно, замечательно, но, тем не менее, основной, скажем так, погодный тренд в последнее время – это пасмурность, сирость, безлиственность и ветренность. Поэтому я думаю, что сейчас самое время вспомнить замечательную древнюю традицию, которой я, волею судеб, в свое время в ранней юности был приобщен. Это ловля птиц. Ловля именно певчих птиц. Разумеется, она очень сильно отличается от такой формы добычи, скажем так, возобновляемых ресурсов, как охота на птицу. Да, это совершенно разные вещи, преследующие совершенно разные цели. Начнем с того, что во время ловли птицы певчие, птица, разумеется, не убивается. Состояние птицы после поимки – это другой вопрос, его мы обсудим сегодня, но чуть попозже. А пока что зададим, наверное, вот такую основную тему. Это именно ловля птиц в ноябре, в пору, когда основная миграция птичьих стай уже завершилась. И можно сосредоточиться на выборочном, скажем так, отлове тех или иных экземпляров, которые вам интересны, может быть, для того, чтобы просто посмотреть, а может быть, для того, чтобы поизучать более подробно и содержать их у себя дома. Тема эта, конечно, кому-то, возможно, покажется узкоспециализированной, может быть, даже неинтересной, но я уверяю вас, что в ходе нашего с вами разговора, нашего с вами диалога вы найдете ее довольно увлекательные, потому что птицы, все, что с ними связано, это на самом деле не только птицы, да, совы – это не то, чем они кажутся. Поэтому сегодня в этот ноябрь, темный, холодный ноябрь, мы с вами поговорим о птицах, и для того, чтобы задать культурный, скажем так, фон, для того, чтобы определить его рамки и границы, создать какое-то настроение. Потому что я понимаю, что, конечно, Анна Дмитриевна какое-то настроение создала, но оно довольно специфично. Мы послушаем нашего всеми, я надеюсь, любимого уже и узнаваемого Тора Люндваля, британца, живущего в Америке, по-моему. Ну, по крайней мере, в Америке живущего точно, по поводу британца не уверен. С его композицией «Winter Birds» – «Зимние птицы», маленькая небольшая интермедия, после которой мы более подробно поговорим, что же такое birdcatching, как это можно было бы обозначить модным неологизмом, а по-русски все-таки ловля певчих птиц. Соответственно, слушаем Тора Люндваля и его зимних птиц Winter Birds. После продолжаем наш с вами замечательный диалог. зимние птицы, зимних птиц вы послушали. Я думаю, что мы все настроились на такой холодный, темный, но тем не менее довольно красивый лад поздней осени, когда рябины еще не опали, еще красные ягоды висят на них, видны еще кое-где покрытые льдом замерзшие последние листочки. Трава уже пожухла, потемнела, но птички летают, щебечут и, в принципе, как-то радует всех нас. Вот буквально вчера или позавчера, гуляя в парке, я видел целую стайку замечательных длиннохвостых синиц. Маленькие белые комочки с такими длинными хвостиками, с очень интересной раскраской. Но, к сожалению, ловить их я бы не советовал, дома содержать тем более, потому что синицы – это такие замечательные создания, метаболизм которых не предполагает содержание их в неволе. А вообще, сама история, сам принцип содержания певчих птиц дома имеет, скажем так, довольно длинный промежуток времени занимает, я бы сказал даже так, в человеческой истории. Существовало это почти всегда, с того момента, как людям захотелось слушать птиц, хотелось наблюдать за ними. И, соответственно, для того, чтобы этих птиц дома держать, а уж тем более ловить, нужны были разные приспособления, разные ловушки. А дело в том, что история, скажем так, мое семейство занималась этим замечательным способом добычи птиц, но, разумеется, не на продажу. По крайней мере, я птиц не продавал никогда, но, тем не менее, по мужской линии у нас этот способ общения с природой довольно долго передавался. И я, соответственно, тоже получил некое, скажем так, посвящение в этот способ охоты. В чем заключается ловля птиц? Ловля птиц, вы не поверите, заключается именно в ловле птиц. То есть для того, чтобы поймать птицу, разумеется, нужно знать ее повадки, нужно знать основное время добычи птицы, желательно, когда она голодная. Самое голодное у нас время – это именно вот эта вот поздняя осень, начиная с октября, конца октября и заканчивая где-то самыми сильными холодами. Заканчивая, наверное, декабрем, да, потому что в декабре птицы уже почти не ловятся, готовятся к весне, менее активны. Для того, чтобы поймать птицу, вам необходимы приспособления. Птиц ловят в основном двумя способами, ну, грубо говоря, двумя типами орудий для ловли. Первый тип – это так называемые западки. Второй тип – это сети, различные ловушки и все, что с ними связано. Говорюсь сразу, сетями я почти что не пользовался, потому что это довольно сложный способ ловли. Он требует подготовки, растяжки, нужны люди. Ну, собственно говоря, этот способ ловли используют сейчас биологи, то есть те люди, которые выезжают в экспедиции для кольцевания птиц, для их изучения. А в этом, на самом деле, моменте есть некая, как бы, ирония, да, то есть некое подтверждение того, что все-таки спортивная ловля птиц, birdcatching, так или иначе полезен. То есть именно на базе вот этого вот утилитарного отлова птиц, для того, чтобы люди содержали их в клетках, для того, чтобы они их слушали, для того, чтобы птицы выполняли функцию своеобразного биологического гаджета, да, то есть своего рода биопанк, о котором в 17-м, 18-м, 19-м, и тем более в начале 20 века никто и слыхать не слыхивал. Но, тем не менее, вот именно из этого утилитарного момента и возникает наша с вами орнитология, биология и все остальное. Потому что все-таки орнитологи ловят птиц живьем, да, то есть как бы сложно изучать повадки птицы, если она уже мертвая. С этим поспорить трудно. Поэтому вот эти вот моменты птицеловства, то, что оно нам дало, на самом деле оно очень многое дало, говоря откровенно, для современной науки. Ну, как бы вернемся именно к моменту самой ловли. То есть нужны два основных типа приспособлений. Первое – это западки, как я уже сказал. Второе – это различные сети, ловушки, вплоть до некоего клея, который используется для того, чтобы птица прилипала, садясь к приманке и так далее. А я расскажу, наверное, все-таки о западках, тем более, что у нас природа с вами не биологическая, отнюдь, не имеющая почти никакого отношения к биологии, но, тем не менее, это интересный момент. Западок – это такая замечательная, обычно квадратная клетка, прямоугольная даже клетка, ну, как бы одинарный западок, разумеется, квадратен. То есть, это одна квадратная клетка, посередине большая клетка пустая, а с другого края к ней присоединяется другая клетка, тоже квадратная. То есть, как бы два отделения, куда птицы должны залетать, и одно отделение для птицы-приманки. То есть, учитывая, что птицы, они все-таки у нас создания такие социальные, по крайней мере, те, которых ловят люди для того, чтобы наслаждаться их пением, содержать в комфортных условиях дома. Поэтому всегда нужен некий, скажем так, провоцирующий момент, и поэтому для того, чтобы ходить на ловлю птиц, у каждого птицелова есть 2-3 совершенно ручные птички, обычно это чижики или щеглы, которых садят в центральное отделение. Центральное отделение, по сути дела, маленькая клеточка с жердочкой, в которой сидит птица, попискивает, верещит, чувствует себя довольно комфортно, никто ее не мучает, она ест корм, и на протяжении всего этапа ловли птиц, а длится он может и как бы целые сутки, например, она заманивает своим попискиванием пролетающие вокруг стаи, чтобы они чувствовали, что здесь опасности нет, что здесь вот скачет птичка и ест, соответственно, зернышки. Увидев эту птичку, обычно представители стаи, да, которые нас интересуют, подлетают и смотрят, что же там происходит. Стаи эти могут быть совершенно разнообразными. Но опять же повторюсь, что есть птицы, которых ловить можно и нужно, если вы этим хотите заниматься, а есть птицы, которых ловить нельзя. А к первым, наверное, относятся те птицы, которые хорошо поют и которых можно содержать дома, это в первую очередь, я уже сказал, чижики, чечетки, щеглы, иногда те же самые, ну, скажем так, вот, допустим, как это, с красными грудками, снегири, да, снегири. Те же самые снегири, в принципе, почти все растительноядные птицы средней полосы северо-запада, которых можно держать дома. А почему растительноядные? Потому что их держать проще. Им не нужен корм животного происхождения в таком количестве, какой необходим для насекомоядных. У них метаболизм медленнее, то есть, грубо говоря, какают они чуть меньше, клетку из-под них чистить нужно реже, и они гораздо лучше приручаются. Безусловно, не все, но тем не менее, вот эти вот основные, которых можно ловить и содержать. Но остановимся, допустим, на неком гипотетическом перелете щеглов. Щеглы летят, видят, что внизу сидит птичка на поле, голом поле, которая весело поскакивает, поклевывают зернышки, спускаются и подлетают, соответственно, поближе к этому западку. А в западке, как я уже сказал, есть два отделения, первое и второе совершенно идентичные. На них натянута специальная пружинка, чтобы не вникать в подробности всего строения, потому что это очень сложно на самом деле. Есть специальная пружинка, есть специальная веревочка, есть специальная жердочка и специальный, скажем так, штырек, который все это держит, точнее не все это, а держит захлопывающуюся крышку клетки в горизонтальном положении. Птичка, увидев своего собрата, который сидит в клетке, увидев корм, насыпанный внутрь одного из открытых отделений западка, подскакивает, садится на палочку-жердочку, которая закреплена на штырьке, который закреплен на специальной пружинке, закреплен на специальной веревочке, и, соответственно, захлопывается. Захлопывается западок, и таким образом вы ловите эту замечательную птичку. Вот, собственно, вкратце весь механический принцип ловли птиц. Да? Кажется, все это просто, на самом деле все это непросто, потому что для того, чтобы поймать птицу, нужно отправиться в настоящую охоту. Повторюсь еще раз, это совершенно отдельная тема для разговора, и она может быть очень длинной. Если бы наш подкаст был посвящен, например, ловле птиц, а я уверяю вас, что и сейчас в Российской Федерации, да и за ее пределами, есть целое общество, которые занимаются спортивной ловлей птиц, а для того, чтобы их изучать, выпускать или содержать дома, то это был бы очень-очень длинный разговор, потому что это на самом деле очень интересная тема, развивающая сноровку, развивающая навык познания природы и все-таки биологические какие-то моменты, биологические знания, обогащающие нас, потому что невозможно просто поймать птицу и затем ее просто убить, да, грубо говоря, как бы погубить, если она будет сидеть в клетке. Это никто не одобряет, это никому не нравится, и таких птицеловов обычно исключают. С ними не общаются, они своего рода подвергаются остракизму. Но, тем не менее, механический принцип ловли западками такой. А принцип ловли сетями, понятное дело, птицы запутываются в сетях. Принцип ловли лучком, принцип ловли разными клеями заключается в том, что делается своего рода такая либо сетка, либо какой-то навес, который, опять же, крепится, но крепится не механически, а крепится на какую-нибудь веревочку. Птицелов сидит в кустах, поджидает птицу. И, соответственно, все это хозяйство, когда птица подлетела за приманкой, падает на нее, она в этом запутывается. Таким образом, ловят уже более серьезных редких птиц, то есть соловьев, воракушек, всех вот этих вот насекомоядных товарищей, более осторожных, ну и, соответственно, имеющих более красивый, более мелодичный голос. Что происходит с птицами потом? Их одомашнивают, их держат дома, за ними следят. Человек, который ловит птиц, ну, безусловно, есть моменты и продажи птиц на рынках, да, но сейчас, в эпоху этого замечательного интернета, телевидения и так далее, все это не так распространено, но тем не менее есть специальные рынки, есть частники, которые занимаются продажей птиц. Наверное, сейчас мы сделаем небольшую паузу для того, чтобы вы всю эту информацию как-то в себя впитали, переварили, да? Затем перейдем к следующему этапу нашего рассказа. В качестве паузы, небольшого перерыва, будет снова музыкальная композиция от коллаборации «Террариум». Это замечательные наши рок-музыканты, российские и советские, которые в свое время в начале 2000-х собрались вместе и сделали такие песни, да, такие небольшие как бы музыкальные зарисовки. Итак, «Террариум», голос, наверное, товарища, который в нем участвует, вы сразу же узнаете. Это Борис Борисович Гребенщиков. А песня, композиция называется «Электрическая птица». Фрагменты ее мы послушаем. А затем продолжим с вами разговаривать о птицеловстве как таковом, об этом увлекательном занятии и о его связи с традициями Ингерманландии, да и вообще России, Северо-Запада и Европы в целом.
Пожирающая воздух, уходящая на запад от канонов восьмеречья, где войны тяжелый запах разорвал на части вечность. Электрические птицы, уничтоженные в марте, электрические птицы, отраженные на карте, улетающие к морю в заповеднике скрипения, где не будет больше бури и булавок песнопения.
Электрическая птица. Борис Борисович спел нам про электрическую механическую птицу, да, своего рода альтернативу того, о чем мы с вами говорили. А мы продолжаем с вами радио Хииси, лучшее радио по эту сторону леса, и я Михаил. А мы говорили с вами о судьбе птиц, о том, стоит ли это осуждать, либо поощрять, и что это вообще такое, о судьбе тех птиц, которых ловят, которых используют как домашних животных, да, потому что у нас сейчас с вами ноябрь, самое время для ловли птиц, наиболее востребованная среди тех, кто этим занимается. Я, к сожалению или к счастью, отошел от этого благородного занятия, насчитывающего многие-многие столетия, а может быть и тысячелетия, но тем не менее в памяти остались моменты, остался опыт, которым, в принципе, можно с вами поделиться и который можно так или иначе истолковать. Так вот, птиц этих содержат дома, есть специальная литература, как я уже сказал, есть специальные сообщества, которые занимаются этим содержанием. Другой момент, что не всегда народные традиции, которые существуют у тех или иных народов, скажем так, они благотворно влияют на птиц. Например, наша с вами всеми любимая, ну, по крайней мере, всем известная, да, традиция выпускать птиц на Благовещение. Вспомним, что в свое время еще при царской власти с этим боролись. Например, в Петербурге существовали целые артели птицеловов. Дело это было, в принципе, востребовано. Крестьяне, которые жили в Петербургском уезде, в Петербургской губернии, то есть рядом с городом, постепенно отходили от сельского хозяйства, от тех, скажем так, форм получения материальных благ, которые были распространены в дальней части России тому моменту. Они занимались сельским хозяйством и либо сдавали свои дома в наем, либо занимались какой-то подённой мелкой работой, то есть так называемыми отхожими промыслами. Соответственно, среди отхожих промыслов, ну как бы отхожими назвать их трудно, то есть крестьяне никуда не отходили, была и ловля птиц, то есть люди выходили в поля, выходили в определенные моменты времени, которые были оговорены в календарном цикле, в леса, занимались вот этой вот ловлей, и, соответственно, птиц этих продавали. Продавали их на рынках, продавали особенно активно в период Благовещения весной, да, когда по традициям каждый православный человек должен был выпустить Божью пташку на волю. Ценники на птиц тогда взлетали вверх, птицами торговали все, кому не лень, порой продавали даже воробьев крашеных, ну, как бы мальчишки ловили специально их, да, воробья поймать, в принципе, довольно сложно, но, тем не менее, можно. Плюс воробья в том, что они ловятся обычно стаи. Красили их красками, либо какими-то природными материалами, и затем продавали неосведомленной публике под видом чижиков, тех же самых чечеток и так далее. С этим боролись, разумеется, власти. Бизнес по продаже птиц и их отлову уходил в подполье, образовывалась своего рода орнитомафия, я бы сказал, да, то есть в задворках города. Так как традиция православная к этому дню, к Благовещению, все равно существовала, какие-то темные личности продавали тех же самых птиц, ценники на них росли, и все это превращалось своего рода в некое подобие какого-то балагана, как бы, да, то есть некое подобие незаконной торговли живым товаром. Ну, после Благовещения, конечно, ажиотаж на птиц спадал, но, тем не менее, птиц ловили певчих не только для того, чтобы слушать и содержать дома любители живой природы, но как бы и был другой момент. Вот эти вот мелкие птицы, все вот эти вот чижики и тому подобное, мелкие товарищи очень активно использовались в модной промышленности, да, во времени. Это мы сейчас говорим о конце 18-го, в начале 19 века и вплоть до начала века 20, потому что, как бы, как мы знаем, перья, шляпки и тому подобные вещи всегда были в цене и в моде. И самое интересное, что у нас в России таким образом отлавливали, допустим, воробьев, тех же самых, синиц, иногда даже голубей, которые, как бы, в тот момент уже были в довольно большом количестве в городах. Снова перекрашивали, отправляли во Францию, ну, разумеется, уже мертвых, да, то есть как бы перья, перо, которое с них шло, потому что перо куриное, это отличить от пера певчей птицы, думаю, каждый из нас может. Вот эти певчие якобы перья диких каких-то экзотических птиц, которые на самом деле были всего лишь перьями перекрашенными наших с вами родных соловушек, отправлялись во Францию, а затем снова уже переправлялись к нам, уже из Франции, но в виде тех же самых шляпок, вееров и так далее, и так далее, то есть сделанных из наших же воробьев, но обработанных соответствующим образом и ставших якобы экзотикой. Вот. А мы с вами говорили, на самом деле, по поводу традиции, да, почему иногда в православии, например, традиция выпускать птиц, которые становятся олицетворением души, с точки зрения биологии и всего остального, плоха. А плоха она потому, что птица привыкает. Птица, на самом деле, та или иная, довольно быстро одомашнивается. И поэтому, как бы, одомашненную птицу выпустить на волю – то же самое, что убить ее. Если уж вы взялись за животное, за содержание животного, за содержание птицы, вы должны за ним ухаживать и понимать, что это очень большая ответственность. А поэтому, повторюсь еще раз, несмотря на то, что в современном обществе, которое якобы эколого-ориентированное и пытается как-то минимизировать свой углеродно-биологический след, формально, по крайней мере, вот это вот могло бы вызвать все, я думаю, вызовет некое осуждение. Тем не менее, с точки зрения именно экосистемы, разумного отношения к природе и к животным, в птицеловстве осознанном и грамотном, если человек обучен, если он все это понимает и несет определенную ответственность за содержание птиц и так далее, нет ничего плохого. Ну, в идеале, конечно, птиц лучше не ловить, лучше не мучить, грубо говоря, выводить дома, но это как бы уже высший класс, потому что я, в принципе, знаю варианты, когда дома размножались и снегири, и те же самые чижики, и все было замечательно, но это уже отдельная песня, это птицеводство и так далее, потому что сейчас мы говорим немножко о другом, сейчас мы говорим именно о ловле птиц и об скажем так, о культурном аспекте этого момента. А птицы. А что же такое птица вообще в культуре, в традиции? Птица – это дух, птица – это душа, некое существо, летающее по воздуху. В принципе, это довольно интересный момент, потому что если мы говорим о том, что сейчас у нас ноябрь, да, как я говорил уже ранее, время духов, время летающих птиц, время душ предков, которые поднимаются из земли и летают по воздуху. А птицы и в традиции Ингерманландии, и у шведов, и у финнов, и у всех народов, вплоть до, не знаю, там, Северно-Ледовитого океана, часто отождествляются именно с мертвыми духами. Их подкармливают, сыпят зерно, пшено и так далее у нас на кладбищах. Ловля птиц довольно интересный момент именно в это время, да, то есть как бы души, духи, птичья ипостась, так или иначе, летающие по воздуху. Тот же самый момент с Благовещением, освобождение птиц из клетки, это на самом деле освобождение не птиц, а освобождение души, да, то есть душа поднимается в воздух, поднимается в небо, и человек, который совершает это, тем самым своего рода отождествляется с, грубо говоря, божеством, да, то есть как бы свою душу выпускает из клетки мирских страстей, она должна лететь-лететь, но, к сожалению, как это обычно бывает у нас в суровом дольном мире, да, человек, который купил свою душу у какого-то обманщика, у мальчишки, который перекрасил воробья, совершает акт убийства, потому что его символическая душа, выкрашенная зеленкой или акварельной краской, убирает где-то рядом с Петербургом, допустим, в пределах Токсова или где-то еще, не долетев и, соответственно, погибнув. Ну, как бы это момент уже такой. То есть, соответственно, в духовном плане, в традиционном плане птицы в большинстве случаев отождествляются именно с некими либо небесными силами, но больше, чаще это все-таки именно духовная составляющая человеческого начала. Конечно, не всегда. А разговор о птицах как таковых, о птицах, об их форме, об их содержании с точки зрения культурологии, это очень отдельная и очень емкая, скажем так, тема. Где-то, я помню, даже издательство при Эрмитаже в свое время выпускало книгу замечательную, где были обозначены основные мифологические моменты птиц с отображением их в искусстве, в графике и так далее, но это как бы уже к Эрмитажу или к Русскому музею, я уже не помню. Мы сейчас говорим просто о птицеловстве, об утилитарном таком моменте. Ну, и для того, чтобы снова дать вам небольшую передышку от этой объемной информации, послушаем небольшой фрагмент музыкальной композиции вокально-инструментального ансамбля Gathering, которая называется Nighttime Birds. Очень красивая композиция, длинная, всю, разумеется, вам я поставить не смогу по разным причинам, но, тем не менее, фрагмент для того, чтобы создать настроение, закрепить его и в свое время, и своего рода, разумеется, сформировать, скажем так, аудиофон для нашего с вами диалога, я думаю, подойдет. Итак, Gathering, Nighttime Birds. У меня на плите закипает суп, я пойду с ним разберусь. Вы пока послушайте ночных птиц. Я помешаю суп, а затем мы с вами вернемся к нашему разговору по поводу птиц, ноября и всего с этим связанного. Итак, суп я помешал. На самом деле, что может быть лучше, чем суп? Хороший теплый суп, пусть и жидковатый, но тем не менее суп в такое холодное, промозглое ноябрьское время, когда по небу летают птицы, по небу проносятся духи, по небу проносится ветер и много чего еще. Этот момент, время мертвой земли, как я уже говорил в финском языке, безусловно, обозначен именно моментом перехода, да, то есть моментом отделения некоего субстанционарного объекта от человеческого тела или от человеческого, скажем так, социума, то есть своего рода какая-то часть уходит от нас до следующей весны, до момента пробуждения природы. В этом плане, конечно, интересный момент птицеловства своего рода. Здесь, я думаю, можно истрактовать его как попытка вернуть что-то теплое, что-то оставшееся в нас к себе обратно. Но это на самом деле всего лишь рассуждение, потому что можно говорить много о чем, можно искать много разных параллелей в тех или иных культурных явлениях, но тем не менее народ, то, что формировалось столетиями и тысячелетиями, то, что даже базируется на чисто утилитарных моментах, каких-то бытовых, оно порой подчас является более веским, более обоснованным, чем наши теоретические измышления. Та же самая ловля птиц, да, то есть первоначально я говорил уже, что она дает нам знания о биологии, о природе, тренирует терпение, так или иначе, потому что просидеть, например, весь день в холодных кустах, в тишине, чтобы не спугнуть стаю, учитывая, что иногда неизвестно, прилетит ли эта стая или нет, затем идти домой много-много километров по уже замерзающей земле, по лесам и полям, потому что птицы не, скажем так, не селятся там, где есть люди, хотя вот есть такая интересная традиция в русской культуре, да, располагать кладбище, например, в лесах. Здесь тоже интересный момент, потому что вы не поверите, но осенью птицы очень хорошо ловятся именно около кладбищ. Именно те птицы, которые представляют для нас, грубо говоря, интерес, какие-то небольшие, легкие в содержании, летающие стаями, те же самые чижики, те же самые щеглы, овсянки, все вот это вот вьюрковое, да, скажем так, они обычно селятся рядом с кладбищами, потому что часто при поминальных обрядах на кладбище оставляются какие-то крошки, яйца, которыми птицы тоже питаются, куриными на самом деле, какие-то там конфеты, подношения духам, и, соответственно, птицы, пролетая, все это съедают, и снова все это символически поступает в воздушную среду, преобразуется в духовное начало, поглощаясь птицами. Так вот, все вот эти утилитарные моменты, своего рода ритуализированные неосознанно людьми, они имеют гораздо большее значение и как бы большую, скажем так, действенность. Действенность не в плане того, что действительно какие-то духовные сущности в виде птиц все это поглощают, но, по крайней мере, какие-то наши действия находят свое отражение в живой природе, своего рода энергия, которую мы тратим на то, чтобы птиц накормить, возвращается обратно. Ну и опять же говоря о том, для чего птиц ловили первоначально, тоже подразумевает то, что птица сама по себе напоминает человеку о том, что он все-таки не один, что он окружен живой природой, все вот эти вот щебечущие в клеточках дрозды, соловьи и тому подобные пернатые товарищи, они так или иначе говорят нам о том, что природа разнообразна, удивительна и прекрасна. Духовная составляющая ее может актуализироваться, например, в виде песни. Ну, птичье пение – это, в принципе, не самое худшее из того, что мы можем услышать, да, потому что сейчас мы все загружены аудиошумом, аудиомусором, городским аудиомусором. То есть есть такое понятие, как звуковая экология, на самом деле сейчас активно поднимает голову, скажем так, направление о вычищении городского пространства и вообще пространства вокруг человека от лишних шумов. И этим, в принципе, может стать заменой этому всему, может стать возрождение традиции птицеловства. Ну, конечно, советовать ничего я не буду, тем более популяризировать данный вид, скажем так, своего рода искусства, биологического искусства или чего-то еще, тем более не хочу. Потому что это все-таки старая традиция, приверженцы ее есть, кто-то занимается этим и сейчас. Другое дело, что найти, например, орудия лова в Петербурге или где-то еще, если они у вас утрачены, уже трудно. Мне, например, этого сделать не удалось, потому что мои мастера есть, но их очень мало. И это довольно тяжело. Вот, собственно, наверное, все, что я хотел вам сказать сегодня. Все, что можно было сообщить нам в рамках нашего небольшого короткого рассказа о ловле птиц, в рамках наших записок о ловле птиц в ноябре. Я, наверное, до вас донес. Приятно было, что вы меня слушаете. С вами было Радио Хииси, с вами был Михаил. Изучайте природу, любите ее, понимайте то, что каждое ваше действие будет иметь какие-то последствия в плане природных моментов. Ну, безусловно, не мучайте животных без нужды. Вот, собственно, наверное, и все. Завершим мы нашу с вами короткую передачу снова композиции от Анны Дмитриевны Неостроевой, вторым фрагментом ее замечательного подражания птицам тундры, которые записали в свое время французы, изучающие наши народы севера. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. С вами было Радио Хииси и Михаил.